Вы слушаете программу «Мастера».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. И сегодня у нас замечательный гость, которого мы давно ждали. Но вот что-то такое было несовпадение по времени. Назовем это так. И, наконец, это приключилось. Итак, я с удовольствием вам представляю известный джазовый пианист, педагог, композитор, продюсер, действительный член Российской академии искусств, лауреат Европейской премии имени Густава Малера, народный артист России Даниил Крамер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я сказала «известный джазовый пианист» и вспомнила, как замечательно вы играете классику. Я не знаю, как вас представлять.
Музыкант.
Честно вам скажу. Музыкант и точка. Ну, такой...
Ну, у меня имидж джазового музыканта, поскольку я в свое время ушел из классики в джазовую музыку, но я
Почему?
В нее... Вы знаете, было несколько причин. Ну, во-первых, потому что, когда я впервые по-настоящему узнал джаз и услышал джазовую музыку, я понял, что я не хочу без этого жить. Знаете, было такое ощущение. Я тогда вспоминал, если вы помните, сцену из «12 стульев», когда господин Бендер с компанией лежат в канаве, а мимо них, сверкая фарами, проносится автопробег. Там есть такая фраза, которая меня в тот момент поразила. Это было именно то, что я ощущал. «Жизнь, сверкая фарами, проносилась мимо». И вот когда я услышал, уже занимаясь классикой, я услышал джаз, я понял, что какая-то часть жизни, сверкая фарами, проносится мимо. Это не значит, что классика была чем-то хуже, никогда для меня. Но я понял, что я не хочу сидеть в одной комнате. Тут у каждого свое.
Угу.
Кто-то любит только классику и больше ничего не хочет. И это отлично, нет проблем. Но есть люди, которые хотят быть там в двух, в трех комнатах, заниматься тем, что можно сделать. Другой вопрос, что для многих это чревато дилетантизмом. Это надо уметь делать, это занимает много лет. Это не так просто, как думается на словах.
И не всем в итоге это удается.
Нет, не всем удается. Не всем удается быть одинаково профессиональными. И там, и там. И в этом плане я необычайно счастлив, потому что у меня все-таки была великолепная школа, начиная с Харьковской специальной музыкальной школы, которая все-таки вырастила таких, как Крайнев, таких, как Гинзбург, таких, как Леонид Чижик, как джазовый музыкант. Это замечательная школа. И с другой стороны, с московской стороны, у меня все-таки была школа Евгения Либермана, то есть я не гаузовец по школе.
Да, я такой внук. Такой...
Да, я внук Генриха, да, Густавовича по школе, я необычайно этим горд, тем
еще
более, что
бы
Евгений Яковлевич привнес в школу Нейгауза необычайно много своего и научил меня множеству секретов фортепианного искусства, которые мне очень помогают. И должен сказать к его чести, что именно он, будучи великим педагогом, не зашоренным, не с зарешеченными классикой глазами, что ты должен только этим заниматься, это он мне сказал, ты будешь играть джаз, но ты никогда не бросишь классику. Вот что такое великий педагог. Он прозрел все, чем я занимаюсь в жизни. И мне это было только 20 лет, я только первые жалкие опыты. И именно Евгений Яковлевич в свое время бросил меня как щенка в реку и посмотрел, выплыву я или нет. Он устроил мне это испытание однажды на концерте, на классном вечере. Знаете, обычно в классических классах лучший ученик замыкает концерт. Вот я заключал концерт, и я, наконец, сыграл свою программу, вздохнул с облегчением, все хорошо, благополучно прошел подводные камни, и в этот момент Евгений Яковлевич встал, все уже собрались уходить, и он встал, стуча палочкой по полу, сказал, никто не уходит, сейчас нам Данечка будет играть джаз. У Данечки отвисла челюсть, потому что Данечка ни сном, ни духом не ведал о коварном замысле. А Евгений Яковлевич совершенно невинными глазами сел на место и уставился на меня. Вот так, собственно, прошло мое первое испытание по импровизации. Он просто бросил меня как котенка в ведро. Выплывешь, будешь играть, будешь музыкантом. Не выплывешь, ну извини.
Выплыл.
А куда же я делся?
Программа «Мастера».
Когда я впервые познакомился с джазменами тогдашними, это были уже пожилые люди старой формации джазовой, и они были очень суровы ко мне. Их интересовало только одно – ты умеешь играть или не умеешь? Ты знаешь или не знаешь? Кто ты такой, их не
так
интересовало.
Это главное.
Совершенно верно. Контраст был очень велик.
Между классикой и джазом.
Да, для меня, для студента…
Атмосферой.
Угу. Для меня, для студента, контраст был огромен. Это сыграло огромную роль. И, конечно, огромную роль сыграл концерт Чижика, когда я услышал совершенно другой джаз, нежели тот, который был мне знаком в Харькове. Я услышал истинный, профессиональный, высокопрофессиональный джаз, который просто развернул меня. Вот, но это никак не уменьшало моей любви к классике. Собственно, все, чем я занимался, всегда возвращалось к классике с той или иной стороны. Как только я отыграл концерт в Московской филармонии на сдачу звания солист Московской филармонии после института, меня приняли с первого раза, при том, что у меня в комиссии сидели такие люди, как Михаил Плетнев, Дмитрий Селивохин, Николай Петров, Вера Горностаева. Это, тарификационная комиссия, вот как это называлось. Угу. И вот моя тарификационная комиссия состояла из вот таких вот людей.
Да, Николай Арнольдович, если он сказал...
Николай Арнольдович с этого момента стал моим другом, в каком-то смысле покровителем на время молодости.
Это о многом говорит.
Я после этой тарификации очень нервно курил на лестнице, ожидая решения, значит, этих полубогов. Для меня они все полубоги.
Это правда.
Да, для меня, для студента, имена Горностаева, Плетнева, Петрова, это были имена полубогов. И он вышел ко мне, хлопнул меня по плечу, сказал: «Слушай, здорово играешь». И ушел. И как потом оказалось, поехал в Министерство культуры защищать мне ставку, ни слова мне не сказав.
Это Петров.
Это Николай Арнольдович. В этом он весь. И только потом, когда я начал появляться по делам в Министерстве культуры, кто-то из тогдашних чиновников: Крамер, что-то мне... Слушайте, это не из-за вас, Николай Арнольдович, я тут проходил, слышал, это не из-за вас, ругался с Баевым. Баев, по-моему, был тогдашний замминистра культуры, если я помню. И Николай Арнольдович ругался с ним из-за моей ставки. Он добивался для меня сразу высшей категории, как оказалось. То есть он просто, зная, что бедный студент пришел сдавать тарификацию, просто-напросто решил меня подкормить, чтобы мне сразу дали приличную ставку, чтобы я хоть что-нибудь зарабатывал.
Да.
Выше он для меня не добился, но он для меня добился первой категории, высшая ставка. Первая категория. Это сразу просто подняло, я хоть мог что-то заработать.
Ну, конечно.
Я уже к тому времени женился, у меня уже был ребенок в планах уже, в быстрых. Мне надо было, будучи мужчиной, зарабатывать что-то. И Николай Арнольдович просто сделал в этом плане для меня очень большую вещь.
Да, он совершенно, он отдельный человек.
И да, к сожалению,
это безумная
сейчас...
потеря. Вообще безумная потеря.
Я думаю, что очень мало кто понимает, что мы потеряли с уходом двух людей. С уходом Николая Петрова и Григория Горина. Мы потеряли огромный пласт культуры, и пока что непонятно, и замены нет.
Нет, ни тому, ни другому, да. Но это отдельный разговор. Сегодня мы говорим о вас и только о вас, потому что вы, Даниил Крамер, сегодня герой нашей программы. Вы мастер. И мастер в самом высоком и полном смысле этого значения. Это действительно так. У вас огромное количество гастролей. Много гастролей.
Да, много.
И это здорово, и это очень хорошо, что на сегодняшний день это стало возможным. И вас могут услышать и увидеть, потому что я считаю, что вас надо видеть. Вы знаете, честно вам скажу, слышать – это одно. А вот когда вас видишь, это такой спектакль. Это просто киноролик, выполненный каким-то выдающимся оператором. Как вам это удается?
Да я никак это не удается.
Вы это проживаете.
Я не могу следить за этим.
Вы делаете себе сценарий.
Ничего, вы очень ошибаетесь, Диана. Знаете, в свое время, когда мне исполнилось 50, я отказывался от юбилея. Я вообще хотел уехать на это время из Москвы. У меня, честно говоря, была небольшая депрессия по этому поводу.
Что много лет вот это мужчины.
Очень не хватит.
Так вам трудно переживать
очень,
возраст.
Очень непросто, должен сказать.
Ну, да.
Так вот, тем не менее, меня заставили сделать пару юбилейных вечеров.
Угу.
Но сейчас я уже благодарен тем, кто заставил.
Конечно.
И меня спросили, один из юбилейных вечеров проходил в Доме актера, рядом с театром Вахтангова.
Угу.
Спросили: вы знаете, мы хотим повесить такой, как транспарант с эпиграфом вашей жизни. И что бы вы хотели, чтобы мы там написали? Знаете, я почти не задумался. Для многих людей это была бы непростая задача, под каким эпиграфом проходит ваша жизнь.
Угу.
А для меня оказалось крайне просто. Я не задумываясь сказал: повесьте, пожалуйста, слова Булата Акуджавы. Каждый слышит, как он дышит.
Блеск.
Так вот, когда вы говорите о том, что это спектакль, и есть ли у меня обдуманный сценарий, уверяю вас, я полный чукча. Я что вижу, о том пою. Что чувствую...
Вот что чувствую.
Вот так, как чувствую, то вы и видите. В том-то и дело, что всей своей жизнью, всеми своими преподавателями я научен тому, что в свое время было небольшим шоком в постсоветские времена для многих слушателей. Я приучен к искренности на сцене. Недаром, понимаете, я очень не сразу понял слова Ростроповича, когда он сказал, что истинный музыкант – это тот, кто, даже став уже серьезным к старости, даже там продюсером и прочими бизнесменами, это только тот, кто при всем при этом смог сохранить младенческие глаза до самой смерти и младенческий взгляд на жизнь.
Вот он-то сохранил.
Да, поэтому он Всеслав Ростропович.
Программа «Мастера».
Мне вот что интересно. Вы же видите абсолютно разную публику.
Да.
Публику далеко за рубежом, причем в самых разных странах, азиатских, европейских, да, и заокеанских, и публику нашу, российскую, в глубинке. Ну, вы играете джаз.
Не
и
только.
Джаз. Вы же приезжаете.
Я играю музыку.
Да, но все равно вы играете и джаз тоже.
Да.
И люди, которые приходят, они идут на Крамера. Это же правда. Они идут на Крамера.
Должен сказать, что публика вообще, она не столько идет на саму музыку, сколько она идет на личность ее представляющую.
Безусловно. А если уж она идет на определенную музыку, то все равно она хочет слышать эту музыку в определенном исполнении. Правда же?
Желательно в хорошем.
Да, и тут никуда не денешься. Вот вы приезжаете, Екатеринбург, Тюмень. Ну, я не знаю, могу это все. Пермь, Ижевск, Самара, Саратов, Тольятти. Могу перечислять. Всюду люди разные. Прием разный, да?
Бывает разный.
Бывает, что вы выходите и не находите общего языка. И вы это чувствуете. Черт, я не могу ничего с ними сделать. Бывало так? Или с вами нет?
Нет, бывало. Хотя, чем дальше, тем реже. Понимаете, пока ты молодой, ты учишься и часто учишься на собственных ошибках. Еще когда я учился в школе, моя школьная учительница Елена Владимировна Иолис, она мне говорила крамольные по советским временам вещи. Она мне говорила: «Данечка, ты когда-нибудь будешь хорошо играть, я в этом не сомневаюсь. Но ты должен знать, учтите, что я вот сейчас сижу, я пятиклассник». Угу. И вот она мне, пятикласснику, угу, это объясняет. «Ты должен знать, что хорошо играть мало. Ты должен, сидя на сцене, почувствовать, как твои правые щечки, пианист, знаете, сидит в основном правой щекой к публике». Ну, в основном, если это не фортепианный дуэт. Вот ты должен почувствовать, как твои щечки от каждого сидящего человека идут такие невидимые ниточки, но ты их должен видеть и чувствовать. И вот ты должен видеть, как эти ниточки натянуты. Если хорошо натянутая ниточка, значит, тебя внимательно слушают. А если ниточка провисла, ты должен найти способ, как ее подтянуть. И вот тут я тебе ничем не помогу. Ты должен почувствовать, как подтянуть эту ниточку. Это я, во-первых, к тому, что меня уже чуть ли не с детских лет учили быть не ремесленником, а музыкантом, потому что ремесленник никогда этого не почувствует и не сделает. Естественно, сначала у меня было полное недоумение, какие ниточки невидимые, как я их увижу, почувствую. Потом пришел опыт, и ошибки начались тогда, когда я начал учиться этими ниточками манипулировать, регулировать их. И иногда, предположим, в молодости я помню, что я пытался на эти провисшие ниточки надавить эффектами, скоростью, громкостью, яркостью, блеском, всем своим весьма неслабым аппаратом природой данным. Иногда это имело успех, иногда нет. Иногда люди, к мнению которых я прислушивался, говорили мне: «Даня, ты делаешь ошибку. Можно найти другой способ завоевать внимание публики». Это все происходило не сразу. И бывала публика, которая лучше это воспринимала, все мои экзерсисы блестящие. А бывала публика, которая хуже воспринимала. Такую публику, как ни странно, я больше уважал. Ее надо было завоевывать. Сейчас я уже действительно эти ниточки, я их чувствую, знаю, ощущаю. И сейчас, честно говоря, мне уже нет нужды специально ими манипулировать. Передо мной уже не стоит эта задача. А задача стоит та, о которой я вам рассказал. Передо мной стоит задача, выходя на сцену, просто поделиться тем, что у меня есть в душе, с вами, сидящими в зале. Иначе я не вижу смысла в музыке. И я не вижу смысла этим заниматься. Если говорить о деньгах, я вполне могу заработать многими другими вещами. И преподаванием, и созданием частных классов, и чем-нибудь еще. Но выходя на сцену, я должен уметь открыть душу. И тогда как оказалось, нет нужды завоевывать публику. И в результате уже в последние годы, даже, я бы сказал, в последние десятилетия, что горячие финские парни, что холодные итальянские, мне уже сейчас, честно говоря, все равно.
Но все-таки есть какой-нибудь такой кусочек на земле, который особенно вам созвучен, когда вы выходите на сцену?
Я бы не сказал, что есть какой-то один такой кусочек. Нет, таких кусочков, слава богу, очень много. Я приезжаю...
Это
дело
правда,
в том, что созвучие не может быть однородным. Ты приезжаешь в одно место, и ты чувствуешь гармонию с его природой. Ты приезжаешь в другое место, и ты чувствуешь гармонию с людьми, вот с первого вздоха, которые тебя встретили с первой ноты, и затаив дыхание слушают. Эта гармония, это созвучие, оно может быть и одногранным, но это этого хватает, и многогранным, и этого хватает. Это по-разному происходит. Музыка – это вещь, в которой никогда и ничего не повторяется, и действительно не получается войти дважды в одну реку. Никогда не получается.
А вот участие в фестивалях, джазовых фестивалях, для вас удовольствие, необходимость?
Какое участие? Как продюсера или как музыканта?
Как музыканта.
Да, это часть моей жизни.
Все-таки так, да.
А как вы думаете, может человек, вы бы смогли сидеть в закрытой квартире, даже очень красивой, очень просторной, очень богатой, и чтобы у вас там все было, и вам ничего не надо было делать. Вы бы смогли там, долго бы вы там выжили так? Фестиваль – это наше общение. На фестивалях мы встречаемся. Это котелок, в котором варятся идеи, в котором варятся новые ансамбли, в которых мы встречаем новых музыкантов, иногда отвисшие челюсти в результате
бывает
получаются.
Все-таки.
Да, бывает, конечно. И мы бежим знакомиться друг с другом, и мы уже договариваемся о новых совместных концертах и новых проектах, и ты видишь музыканта, который категорически на тебя не похож, но ты понимаешь, что именно с ним ты хочешь играть, именно потому, что он вообще все делает не так, как ты, и ты хочешь именно с ним, потому что это и есть взаимное обогащение. Я не знаю, как кто. Я, например, мне меньше нравится играть с полными единомышленниками. Я мало что получаю. А вот когда я играю со своими противоположностями или с людьми, которые во многом на меня не похожи, я это обожаю. Они другие. Мы часто спорим, мы можем не соглашаться. Но это и есть музыка, это и есть то, ради чего стоит играть с партнером.
Еще одна тема, которая не является главной в нашем сегодняшнем разговоре.
Но это все моя жизнь, мы же о ней хотели.
Это да. У меня еще один вопрос.
Да, пожалуйста.
Я его задаю практически всем героям этой программы. Как вы считаете, мастеру нужна Маргарита?
У меня есть. Есть. Моя жена очень значительную роль играет и играла в том, что я делаю. Причем, не будучи музыкантом, она играет в моей жизни критическую роль, как ни странно. Она инстинктом иногда чувствует, что не так. И, будучи молодым, я относился к этому снисходительно, мол, ты не музыкант, ты ничего не понимаешь, что ты говоришь. А по прошествии лет я понял, что у людей, а она все-таки художник, и у людей просто существует то, что называется инстинктом восприятия. И оказалось, что многое из того, что она мне говорила, верно, но нужно было время, чтобы я, молодой, амбициозный, пришел к пониманию. У меня есть две Маргариты. Это моя жена и моя дочь. Они очень внимательно относятся к моим концертам. Я от них далеко не всегда слышу хвалебные отзывы, и это очень здорово. Хотя я далеко не от всех приемлю критику. Для того, чтобы я принял критику в свой адрес, я должен очень сильно доверять профессионализму этого человека или доверять его инстинкту, и это должно быть многократно доказано. Моя семья многократно доказала, что стоит доверять их инстинкту, даже при том, что они не профессионалы. У меня есть буквально пара-тройка человек в моей жизни, к чьим критическим замечаниям я прислушиваюсь. Всех остальных я, честно говорю, я вежливо выслушиваю с улыбкой, киваю, но у меня есть твердая установка. Просто, опять же, повторяю, во всем нужно знать меру. Нужно знать меру и в прислушивании к критике, но нужно твердо знать, что у тебя есть свой путь. Ты должен слушать критику, но это не значит, что ты должен делать так, как тебе говорят критики. Это очень тяжелый выбор. Ты должен понимать, насколько критика соотносится с тем путем в музыке, в искусстве, который ты выбрал для себя. Твоя дорога не должна кем-то искривляться. Даже если ты совершаешь ошибку. В свое время Гилельс на записи сказал: «Пусть будет так, как вот сейчас, потому что это моя ошибка». Это ошибка Гилельса. И вы знаете, я очень уважаю такую позицию. Даже если я совершаю ошибку, окей, nobody perfect. Это моя ошибка. Я за нее отвечаю всем своим творчеством.
Спасибо вам огромное, известный джазовый пианист, педагог, композитор, продюсер, действительный член Российской академии искусств, лауреат Европейской премии имени Густава Малера, народный артист России Даниил Крамер. Всего доброго.
Слушайте программу «Мастера».